Повтор на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 13 июня, 14 часов 5 минут. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши темы на ближайшие 25 минут. В России подводят итоги вчерашних уличных акций против коррупции в Забайкальском крае. Объявили день траура по погибшим в аварии с микроавтобусом. И президент России Владимир Путин заявил, что США поддерживали террористов в Чечне тогда, когда с ними воевали российские вооруженные силы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По всей России в понедельник прошли организованные сторонниками Алексея Навального уличные акции против коррупции. В Петербурге власти города не разрешили протестующим собраться на Марсовом поле. В Москве митинг согласовали на проспекте Сахарова, но накануне организаторы заговорили об отказе от этой площадки, тогда объяснив решение давлением мэрии на подрядчиков, которые отказывались работать со звуковым оборудованием и сценическим. Антикоррупционные гуляния на Тверской стартовали примерно в 2 часа дня. Проходили они мирно, но потом были сотни задержанных. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов с нами на связи. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, как вчера прошли вот все эти действия против коррупции?
Я бы разделил на прелюдию и сами мероприятия. Конечно, не понравилось сам процесс организации вот этих массовых публичных акций со стороны организаторов. Организатор выборов, да, потому что здесь два аспекта можно рассмотреть. С одной стороны, это исполнение процедур, предписывающих законом, как это должно быть организовано, чтобы были, естественно, нарушены. И второе, это, естественно, отношение организаторов, призвавших выйти на Тверскую, к самим участникам этих акций. Вопрос возникает, а что дальше? Да, то есть вы призвали, кинули клич, люди пришли, а что дальше? Вопрос, кто сейчас будет защищать в судах, ведь правоохранительные органы будут действовать именно по закону, привлекать к административной, а может даже и к уголовной ответственности. Где те вопросы, те организаторы, где их помощь людям, конкретным гражданам, которые все-таки откликнулись на их призыв. Так вот, это первый момент, да, который является к организации мероприятия. И второе, это непосредственно проведение мероприятий. Вот здесь мы непосредственно я присутствовал, в течение там более 2 часов находился, но здесь пик этих мероприятий наблюдал. Здесь я хочу отметить, что достаточно корректные действия были со стороны правоохранительных органов по организации данного мероприятия. И общие массы, хочу подчеркнуть, общие массы участников этих публичных мероприятий. Было множество провокаций, но вот они не переросли во что-то более ужасное с точки зрения последствий, да, каких-то травм, исходов, увечий и так далее и тому подобное. Понятно, правоохранительные принимали все меры, предписанные по закону. Я считаю, что здесь они не перешли ту грань, за которой можно было называть, что их действия были неадекватны той ситуации, которая сложилась на данный момент.
И все-таки, Игорь Борисович, вот вы сказали, что большинство, если я правильно вас понял, вы сказали, что большинство из тех, кто пришли на эти так называемые гуляния, вели себя корректно и достаточно правильно. То есть были те, кто вели себя неправильно, и по отношению к ним правоохранительные органы действовали сугубо по закону. А среди тех, кто от правоохранительных органов был, разве не было проблем?
Проблем, вот я повторюсь, я комментирую то, что я видел, да, потому что средства массовой информации сейчас дают и какие-то снимки, и кадры.
Вот я ровно об этом, вот, да.
В рамках того квадрата, отцепленного квадрата, как я понимаю, который был основной для участников протестной акции, несанкционированной, это между 16-м и 17-м домом по Тверской улице, где было, с одной стороны стояли КАМАЗы, с другой отцепление ОМОНа, то здесь вот в целом, повторюсь, в целом картинка была достаточно корректной со стороны ОМОНа. Хотя вызовы они кидали прямо в лицо, вот, я не знаю, это специально подготовленные провокаторы или какие-то люди вот, с психикой ненарушенной. Но когда идут представители ОМОНа, как бы никого не трогая, пытаясь оградить, отцепить, то им кидается вот, вплоть до нецензурных слов прямо в лицо с надеждой, что последует какая-то реакция.
Хорошо, вы не видели, но теперь вы видите фотографии, вы упомянули об этом. Вот с этим надо что-то делать представителям Совета при президенте по развитию гражданского общества?
Не только надо, мы сегодня буквально вот второй половине дня проводим совещание, будем обсуждать сложившуюся ситуацию, соберем материал как раз со всех, кто там наблюдал, кто присутствовал, кто-то мониторил, кстати, и интернет-пространство, блогосферу. Мы будем делать как бы общий анализ, который складывается у всех коллег, которые присутствовали, наблюдали, либо мониторили данную ситуацию.
Теперь, вы же слышали, что организаторы заявили, что они были вынуждены принять такое решение насчет отмены, переноса, часть организаторов, потому что им так и не удалось договориться с мэрией. Вот с этой ситуацией тоже нужно разбираться теперь?
Нужно. Наша позиция всегда однозначна. Это мы ее высказывали, четко обозначали после акции 26 марта, что проще все какие-то коллизии снимать за столом переговоров. И мы готовы, Совет по правам человека, ряд общественных организаций, выступить в роли посредника, чтобы находить какой-то компромисс, какую-то золотую середину, решая эту проблему именно за столом переговоров, а не на публичных стычках на улице.
Я правильно понимаю, что вы говорите о роли посредника еще до мероприятия, то есть во время договора, попытки достичь договоренности между организаторами будущего мероприятия и мэрией?
Конечно, речь именно об этом, чтобы мы выступали здесь посредники и смотрели, действительно ли так, насколько правомерно мэрия отказывает, либо не дает использовать те возможности, которые запрашивают организаторы мероприятия. Во многом есть объективные причины тех отказов, которые мэрия действительно выдает, и излишние требования предъявляет организаторы. Такое зачастую бывает, и здесь мы могли находить какую-то вот золотую середину для того, чтобы люди могли реализовать свое право и организовать публичные мероприятия.
Реакция мэрии на это уже есть?
Знаете, мэрия всегда договорноспособна, она готова. Тут больше мы ждем согласия от будущих, понятно, мы говорим о будущем времени, от будущих организаторов выборов, чтобы они согласились, чтобы совет при президенте выполнял такую роль, и кто конкретно этим будет заниматься.
Ну тогда я просто попытаюсь уточнить, ведь, что называется, заявлять о будущем митинге могут самые разные люди. Как это может работать? Иванов, Петров или Сидоров идут в мэрию, договариваются о месте проведения митинга. В какой момент люди из Совета при президенте могли бы подключиться?
Я думаю, в тот момент, когда не будет понимания между сторонами. Плюс вы совершенно справедливо говорите, что Иванов, Сидоров и такие фамилии бесчисленное множество, что мы должны здесь вступаться в какой-то спор, в конфликт, либо нивелировать этот конфликт, когда действительно это приобретает массовый характер, потому что этих митингов, сами понимаете, по городам России, даже в одной Москве их бесчисленное количество. Но надо понимать о числе предполагаемых участников, реальных участников, а не те, которые заявляет как раз сторона, пытающаяся организовать публичное мероприятие.
Спасибо, Игорь Борисов, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, был с нами на прямой связи. Обсуждаем прошедшие в понедельник по всей России уличные акции против коррупции, которые в Москве и Петербурге привели к задержанию нескольких сот человек. Несколько сот человек в каждом городе по отдельности. Впрочем, официальные цифры, насколько я помню, по Москве, например, они всего 150 человек. Как бы то ни было, есть и другие цифры, которые ближе к 1000, и про Санкт-Петербург, и про Москву. Что касается одного из организаторов, Алексея Навального, то, насколько я понимаю, ему теперь предстоит ближайшие 30 дней провести под арестом. Симоновский суд Москвы санкционировал арест политика за призывы к участию в несанкционированной акции протеста на Тверской улице, хотя до Тверской улицы сам Навальный так и не дошел. Проект ОВД-Инфо сообщил о том, что в Москве на акции 12 июня задержали 866 человек, их доставляли в 42 отдела полиции, причем как минимум 32 человека в 11 отделах полиции оставались при этом на ночь. В Петербурге, это уже данные интернет-издания «Фонтанка», задержанных на Марсовом поле, оставили ночевать в отделах полиции. Координатор группы помощи задержанным Александр Крыленкова сказала, что в оформлении задержанных только в Питере участвовал 31 отдел полиции. Самым младшим задержанным в Санкт-Петербурге стал человек 2003 года рождения, а самый старший, у самого старшего возраст 61 год. Еще есть уголовное дело, которое возбуждено в Санкт-Петербурге после того, как участник несогласованной акции ударил полицейского кулаком по лицу. Как сообщается на сайте Главного следственного управления СКР по городу, дело завели по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это применение насилия в отношении представителя власти и максимальное наказание по статье для одного человека, напомню, в Санкт-Петербурге, который ударил полицейского кулаком по лицу. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это прямой эфир. Телефон студии 495-7373-94-8. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Вы можете в любой момент писать или звонить в студию. Мы продолжаем говорить о новостях этого дня. Сегодня в Забайкальском крае день траура по погибшим в аварии с микроавтобусом. Количество жертв ДТП увеличилось до 14 человек. Водитель скончался в больнице. Это был автобус с православными паломниками. Они возвращались в Читу после поездки по святым местам, и этот автобус упал с насыпи в одном из районов в ночь на 12 июня. Там внутри в автобусе был 51 человек, 10 человек погибли на месте, позднее скончались в больницах еще трое. Автоэксперт Андрей Ломанов присоединяется к нам. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Это опять нас возвращает к тому, как обеспечить безопасность так называемых заказных автобусных перевозок. В свое время об этом много говорили, когда страдали дети в таких авариях. Теперь детей надо обязательно пристегивать в автобусе. Взрослых пока нет?
Ну, вы знаете, мое мнение, конечно, что когда автобус, это, в общем-то, частный автобус, да, это не маршрутный транспорт, который нас привозит по городу, где практически невозможно, да, выполнить это, то рейсовые автобусы, конечно, они, ну, должны пассажиров возить в рамках какой-то безопасности. Поэтому мое мнение, что пристегиваться в автобусе должны все, и неважно, это ребенок, взрослый человек. Более того, непристегнутый человек в салоне автобуса в случае с ДТП, да, он не только там сам может пострадать, но и нести травму. Более того, очень часто мы видим, что груз в автобусе тоже расположен совершенно как угодно. Но, наверное, надо вновь обратиться наше внимание, да, на перевозки, поэтому, ну, здесь просто, ну, только поскорбить можно и выразить, да, соболезнования родственникам погибших.
Еще раз.
Очень, конечно, тяжелая ситуация.
Такого закона, чтобы подобного рода автобусы были оборудованы ремнями безопасности, обязательно на данный момент не существует.
Да, да, да. И более того, например, если смотреть на зарубежный опыт, то тоже в некоторых странах это недопустимо, то есть человек обязательно должен находиться, ну, пристегнутым, да, быть. А у нас этого нету, и, ну, это рассматривали неоднократно, были на эту тему разговоры, но как-то мы до сих пор ни к чему не пришли. То есть у нас этот вопрос подвешен в воздухе, и, увы, ничего не происходит. Но я могу сказать так, что, к сожалению, да, вот все эти события, они вполне вероятно, что дадут какую-то, ну, пищу, да, для того, чтобы вновь рассмотреть эти вещи. Мы прекрасно помним, что мы и детей очень долго возили, как попало, вот, и не было у нас закона о перевозке детей. Сейчас он появился, и он соблюдается, и, в общем-то, ГАИ достаточно серьезно следит за этим. Но, возможно, пора делать еще один шаг в сторону безопасности дорожного движения. Теперь уже...
Да, вот с вашей точки зрения, если уж говорить об ужесточении требований к безопасности перевозки пассажиров, это должны быть новые штрафы. А что такое ужесточение требований? Скорее всего, это штрафы. Это новые штрафы для водителей, для организаторов перевозки или для пассажиров, которые часто не любят пристегиваться?
Вы знаете, наверное, это должен быть какой-то комплекс мер, потому что юридическое лицо, которое является собственником транспортного средства, которое осуществляет перевозку, да, безусловно, должно нести самое жесткое наказание, потому что в противном случае все будут списывать на водителей и пассажиров. У водителя тоже должна быть предусмотрена какая-то ответственность, потому что он должен убедиться, что все пассажиры пристегнуты. И если человек отказывается, например, пристегиваться, да, ну, смешно говорить о том, что человек в самолете, он летит не пристегнутый, да, но стюардессы решат эту проблему. То же самое должно быть в рейсовых автобусах. Ничего сложного здесь нет. Просто ответственность должна быть жесткая, и, естественно, нужны какие-то рейды, проверки, чтобы, ну, в общем-то, все это заработало.
Еще раз, мы говорим все-таки о так называемых заказных, не маршрутных автобусах.
Да, конечно, да.
А вот тогда мы возвращаемся, видите, к маршрутным автобусам. Одно дело, междугородние автобусы, там, насколько я понимаю, обязательно вот то, что человек должен обязательно пристегиваться, так или иначе, хотя бы на уровне требований существует. Но ведь таких требований нет в городских автобусах. Что тут делать?
Ничего, наверное, здесь не поделаешь, потому что у нас общественный транспорт, как вы понимаете, он работает по такому принципу, сколько человек зашло, столько и едет. Скорости в городе небольшие, и очень сложно, особенно на коротких маршрутах, ну, предположить, что человек будет садиться, пристегивать. Да у нас иногда в автобус войти невозможно, такие ситуации тоже есть. Поэтому здесь, наверное, не будет никаких подвижек. А вот междугородние транспортные какие-то схемы, да, они, ну, их надо пересмотреть, нужно решить, что делать. Но вы же сами понимаете, да, пока гром не грянет, у нас мужик не перекрестится. То есть об этом говорить-то надо было раньше, и смотреть за этим надо было пристальнее. И давайте мы еще вспомним о том, сколько у нас рейсовых автобусов, да, даже не наших, междугородних, международных ездят. Там тоже люди ездят, извините, даже не на креслах, они там набиваются как только могут, и это транспортное средство везет, предположим, каких-то гастарбайтеров на какую-то стройку. Это тихий ужас, поэтому, наверное, надо присмотреться к этой проблеме более серьезно.
Спасибо, автоэксперт Андрей Ломанов был с нами на прямой связи. Теперь нам нужны пассажиры и водители.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получилось. 7 3 7 3 94 8. Этот номер набирайте, код города 495. Мы возвращаемся к тому, что при переезде в автобусе на дальние расстояния вообще-то надо пристегиваться. Теперь говорят о том, что нужно вводить какое-то новое требование к организатору перевозок, то есть тому, кто содержит этот автобус. Но ведь мы возвращаемся к пассажиру, который сам и должен принять для себя решение, что пристегиваться действительно нужно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Знаете, в принципе, вот эти вот правила по перевозкам, детские кресла, пристегивания и тому подобное, выполняются в Москве, Петербурге, в некоторых городах, где ИБДД за это дело гоняет. В большинстве России, ну, нету этого и вряд ли будет, потому что...
А что делать вы предлагаете тогда?
Или соблюдать законы, действительно гонять всех со страшной силой, но тогда просто действительно все станет, потому что на это нету денег. Ну вот я знаю, что в Волгоградской области...
Нет, подождите, еще раз, давайте вернемся. У вас нет денег на то, чтобы пристегнуться? Ведь мы же говорим часто об этом.
Послушайте меня, значит, когда школьникам заказывают автобус ехать куда-то в экскурсию, приезжает обычный пазик, потому что других в принципе нету, поскольку в области нету денег на другие автобусы. Там не то, что пристегиваться, там просто обычный вот этот вот автобус, и там нету, он не оборудован.
Все, если мы не можем, я понял, вашу идею, если мы не можем организовать даже детские перевозки, в которых пристегивание обязательно, говорит наш слушатель, может быть, еще рано говорить о расширении этой практики. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Меня зовут Михаил, я тоже водитель профессионального автобуса. Я вам могу сказать одну вещь. Во-первых, я считаю, что с одной стороны, в автобусе может быть и нужно пристегиваться. А вообще, это довольно спорный вопрос, потому что, как говорят, статистика аварийных и пристегнутых людей ведется, а те, которые выжили, не пристегнутые. Такая статистика не ведется.
Но мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о существовании законов. Мы сейчас пока не обсуждаем, нужно ли отменить необходимость пристегивания или, наоборот, ввести необходимость пристегивания. Ребенок-то сидит только на руках у мамы, пишет Джеймс Борж. Поэтому зачем вводить какие-то законы? У нас дорог нет, пишет Александр Суровов. Хотя пристегивайся. Ему не нравится это предложение. Если нужно будет требовать, чтобы каждый пассажир междугороднего автобуса, междугородного или междугородного маршрутного или заказного автобуса пристегивался. Виктора пишет, законодательный зуд не пробовали лечить? На междугородних стоять порой приходится. Пусть тогда законодатели мне такси оплачивают. Виктор, ведь речь идет не о том, выживут ли законодатели после этой дорожной аварии, а о том, выживете ли вы. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Алексеевич пишет, забавно наблюдать, как в обычные кресла автобуса саморезом сейчас вкручивают ремень. Это же формализм, и он отбивает любое желание пристегиваться таким ремнем. 7373948 94,8. 8948-4-8, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня... Алло, здравствуйте, меня зовут Светлана Васильевна. Я очень много ездила с детьми на экскурсию и возила детей и у нас в стране, и за рубежом. Дети всегда были пристегнуты. Никаких аварий, ничего не было. Но я еще хочу обратить внимание на следующее. Вот когда мы ездили на экскурсию за границу, там очень четко водители автобуса смотрели за временем. Если у них указано, что автобус должен с 9 часов вечера до 9 часов утра находиться в покое и никуда не выезжать, то хоть лопни здесь.
Да, да. Нужно еще контролировать рабочее время водителей. Об этом говорит наша слушательница.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Телеканал «Шоу Тайм» в Америке начал показывать интервью Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуну. Это фильм, который Стоун смонтировал, он из нескольких серий состоит, первые серии уже показаны. И вот в одной из них президент России Владимир Путин заявил, что США поддерживали террористов в Чечне в то время, когда с ними воевали российские вооруженные силы. Вот цитата. «Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах, это же публично делалось открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой, у нас есть такие доказательства. И более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам». Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист, он с нами на прямой связи. Виктор Жозефович, здравствуйте.
Добрый день.
Это означает, что Путин хотел бы нового внимания к тому времени?
Это означает, что Путин не хотел бы повторения этих событий. Не хотел бы повторения ситуации, когда Соединенные Штаты порой напрямую, порой чаще всего через своих вассальных, через своих вассалов, через подчиненные государства и организации в третьем мире поддерживает террористическую деятельность, деятельность радикальных организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами против российских интересов. Это не случайное заявление. Действительно, в годы войны в Чечне порой находили среди боевиков и тех, у кого была экипировка НАТО, и тех, у кого были средства связи, поставленные, очевидно, западными спецслужбами. Там работали и американцы, и англичане, и порой прямую агентуру фиксировали на месте. И, конечно же, сегодня существует опасность того, что Соединенные Штаты, пытаясь изменить внутриполитическую ситуацию в России и стабилизировать Россию, примут снова за использование вот подобных методов. Они, собственно, уже пытаются их использовать. И это своеобразное предупреждение от российского президента не только американской аудитории, но в первую очередь той аудитории, которая ответственна за эти мероприятия, за эти действия.
И все-таки, когда Путин говорит о том, что у нас есть доказательства, означает ли это, что эти доказательства будут вновь предъявлены или, главное, может быть, предъявлены публично?
Такие доказательства, как правило, в первую очередь предъявляются в частном порядке на уровне лидеров государств, на уровне спецслужб. И только в последнюю очередь, если это не действует, если никакие меры не предпринимаются для укрощения подобной деятельности, для ее ограничения со стороны государства-противника, в данном случае Соединенных Штатов, только тогда подобные доказательства выносятся на публику. Это происходит достаточно редко.
Хорошо, тогда вернемся. Ведь последние дни очень много говорят о первой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Теперь Путин в интервью Стоуну говорит о таких доказательствах насчет Чечни и американцев. Вот эти доказательства могут быть предъявлены на личной встрече Путина с Трампом?
Да, эти доказательства могут быть предъявлены на личной встрече. На самом деле встреча ожидается достаточно короткой. Это не полномасштабный, не полноценный саммит двух президентов. Учитывая тяжелую внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах, когда любое действие, практически любой шаг администрации Трампа по отношению к России может интерпретироваться внутренней оппозицией в США как некие уступки в адрес, в сторону России. В этой ситуации Трамп пока не может позволить себе полномасштабные встречи с российским...
Возможно, просто до этого дело и не дойдет. Я понял, спасибо. Спасибо, Виктор Алеевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вторник, 13 июня, 14:35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем тему на ближайшие 25 минут. Суд признал экс-главу ФСИН Реймера виновным в мошенничестве. Мы ждем приговора. Высчитали средний чек для гражданина России за один поход в магазин. И в Москве объявили на сегодня желтый уровень погодной опасности.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Суд признал бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера виновным в мошенничестве. Прокуратура просит для него 9 лет колонии и 1 000 000 000 рублей штрафа. Бывшие подчиненные Реймера Николай Криволапов и Виктор Определенов тоже признаны виновными. Реймеру вменялись в вину в мошенничестве, это часть 4, 159 статьи Уголовного кодекса, и злоупотребление должностными полномочиями, это уже часть 3, 285 статьи Уголовного кодекса. Представитель ФСИН, который выступал на суде, говорил о том, что деятельность Реймера привела к ущербу в 3,4 миллиарда рублей. Ведомство подало к подсудимым иск на всю эту сумму. И вот теперь прокуратура для одного Реймера просит 1 миллиард рублей. В результате действий Реймера, как говорят, электронные браслеты покупали по завышенной цене у единственного предприятия. Это НПО «Мета», директор которого Николай Мартынов, это версия следствия, напомню, делил с руководителем ФСИН выручку. Чтобы легализовать закупку, которая не была возможна по закону, руководство ФСИН, как теперь говорят, пролоббировало поправки в законодательство и создало посредническую структуру. Это государственное унитарное предприятие ЦИТОС. Еще раз напомню, это версия следствия. По версии государственного обвинения, в результате более 2 миллиардов рублей из бюджета пошли на цели, которые не связаны с функциями ФСИН. Из них 1 миллиард 300 миллионов рублей были похищены. 140 миллионов рублей, по версии следствия, Реймер успел получить в качестве взятки. Напомню, речь идет о деятельности главы Федеральной службы исполнения наказаний. Представитель прокуратуры в ходе прений сторон просила для Реймера 9 лет колонии и 1 000 000 000 рублей штрафа. Что касается уже проведенного времени при ограничении свободы, то для Реймера это уже почти 2 года. Его задержали в 2015 году, спустя 2 года после того, как на нарушение при госзакупках внимание обратила Счетная палата. Работал Реймер с 9 по 12 год. А в июне 2012 года, то есть 5 лет назад, Владимир Путин своим указом освободил Реймера от должности. Причем увольнение Реймера происходило на фоне скандалов с его участием. Тогда, например, секретарь Реймера жаловалась в СКР на сексуальное домогательство с его стороны, а некоторые из его подчиненных говорили, что он незаконно установил в их кабинетах прослушивающее устройство.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Среднестатистический горожанин в России в мае 2017 года за один поход в магазин тратил по 512 рублей. Это результат исследования холдинга «Рамир». В материалах уточняется, что это означает, что в мае этого года продолжается тренд снижения среднего чека. Если в течение 4 первых месяцев года средний чек терял примерно по 2-3 рубля в месяц, то в мае динамика усилилась, чек уменьшился сразу на 12 рублей, а это относительно апреля 2,3%. Ну, когда мы говорим об уменьшении стоимости чека. Доктор экономических наук Сергей Смирнов с нами на связи. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Деньги заканчиваются, так это надо понимать.
Ну, вы знаете, если посмотреть на макроэкономическую и социальную статистику, то мы реально увидим две противоположные тенденции, я бы сказал, вот так. реальные денежные доходы в том же апреле, например, 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года, они реально сократились. Они сократились на 7,5% реальные располагаемые денежные доходы населения. В первую очередь это происходит за счет того, что в свое время не были доиндексированы пенсии на уровень инфляции 2015 года. А вот что касается реальной заработной платы начисленной, то тут есть, я бы сказал, немножечко положительная тенденция по сравнению с апрелем, с годовой давностью, с апрелем 2016 года. Действительно, реальная заработная плата увеличилась на 2,5%. Можно как угодно оспаривать эти цифры, но то, что она перестала падать, как это происходило в 2015-2016 году, это действительно так. Более того, согласно данным того же Росстата, вы знаете, покупательная способность наших с вами денежных доходов, она немножечко увеличилась. По каким-то позициям, да, сократилась, но по большей части продуктов, которые мы потребляем в повседневной нашей жизни, она действительно немножечко увеличилась. Какие еще факторы повлияли на снижение доходов, помимо недоиндексации пенсий? Это снижение процентных ставок по депозитам, населения. По сравнению с тем же самым 2015 годом, когда банки привлекали средства, да, когда нужно было избежать банковской паники, ну вот процент по депозитам упал, как правило, в 1,8, в 2 раза. Поэтому это тоже повлияло на снижение денежных доходов. Много или это мало, те 12 рублей, о которых говорится в исследовании? Вы знаете, но мне кажется, что это не сущностная величина. Я имею в виду, что тут нет никаких революционных изменений. Это может быть в пределах, ну, какой-то точности даже расчетов, потому что, ну, вот в этом году мы, в этом месяце мы потратили на 12 рублей меньше, в будущем, может быть, этот чек там в мае, да, или в июне вырастет на 15 рублей. Все зависит. Вы понимаете, если бы мне сказали, на треть сократился чек, да, или увеличился, да, в полтора раза, то это действительно было статистически значимо. Все-таки 12 рублей и 2 с небольшим процента – это не те цифры, на базе которых можно делать какие-то глобальные выводы. Я бы сказал,
и все-таки, вот, Сергей Николаевич, вы еще одну вещь только объясните. Ведь получается, что чек падает в стоимости, падает в цене, можно, наверное, даже так говорить, в 2017 году. При этом, если сравнивать с таким же чеком 2016 года, то он в цене вырос. Вот тут я не понимаю.
Нет, ну, он действительно несколько вырос, но вы знаете, тут есть, как мне кажется, одна погрешность в статистических расчетах. С чем связана эта погрешность? Когда анализируются показатели среднего чека, как мне кажется, социологи здесь и те, кто проводил обследование, они не заморачивались, извините за такой термин, в структуре этой самой корзины. Если бы мы сказали, что да, вот корзина одна и та же, то есть тот набор товаров, который мы приобрели, он был бы приблизительно таким же, то, мне кажется, тогда можно было бы действительно делать вот подобного рода выводы. Когда мы не знаем, сколько там в этой корзине килограммов мяса, или там количество яиц, или литров молока, вы знаете, это не очень понятно. Это действительно вот как средняя температура по больнице. Я не хочу обижать социологов, отнюдь нет, поймите меня правильно, но просто вот чтобы не делать, опять же, тех самых глобальных выводов, о которых мы с вами сейчас говорим.
И все-таки есть какие-то определенные правила, по которым этот средний чек высчитывается? Ну, для того, чтобы хотя бы понимать, это только крупные магазины, это только мелкие магазины, это только
вы
продукты?
Знаете, я, к сожалению, вот те данные, которые опубликованы, они не дают оснований для подобного рода выводов. Нужно просто обратиться, наверное, к социологам, к тем, кто проводил исследования, и посмотреть, по какой выборке магазинов они это проводили. Понятно, что есть региональные, да, сюжеты, и там действительно были по Москве, по Санкт-Петербургу данные, но, тем не менее, вот по самим магазинам, по сети, где они это выясняли, мне кажется, нужно просто уточнить у них именно.
У экономистов понятие «средний чек» не существует.
Ну, вы знаете, это не, я бы сказал, это не показатель статистики, это действительно показатель обследований, которые могут быть получены только в этом результате.
Спасибо. Кажется. Спасибо. Доктор экономических наук Сергей Смирнов был с нами на прямой связи. Высчитали среднестатистический поход в магазин для гражданина Российской Федерации, который живет в городе. Получилось 512 рублей. Отдельно посчитали, сколько тратит за один поход в магазин житель Москвы. Это 689 рублей. Житель Петербурга, где 716 рублей. Получается, что из крупных городов самый богатый — это Санкт-Петербург. Ну, или житель Санкт-Петербурга, который за один приход в магазин тратит даже больше москвича. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Еще смотрите, какие выводы делают социологи из того, что они посчитали. Первое. Возврат граждан России к стратегии интенсивного шопинга. Это когда ты посещаешь больше торговых точек, чтобы найти более дешевый товар. Но здесь сыр брать не будем, пойдем в соседний магазин, он там подешевле. Это первое. Второе. Еще интересно. Средний чек в гипермаркетах и супермаркетах снижается. А магазины у дома и дискаунтеры начинают продавать товаров все больше и больше. Вы готовы это подтвердить или опровергнуть на собственном опыте? 7373948, код города 495. Вы все меньше посещаете гипермаркеты и все чаще находите дискаунтеры или магазины у дома. 7373948. Так ли это? Слушаем. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. По поводу продуктов. В основном езжу в гипермаркеты, причем стараюсь это делать таким образом. Жену закидываю по пути в один гипермаркет, сам еду в другой.
Это и называется интенсивный шопинг.
Ну да, вот, кроме того, есть еще очень много интересных программок, которые рассказывают об акциях, собирая все каталоги и из магазинов шаговой доступности, и из больших гипермаркетов. Есть возможность, не бегая по магазинам, промониторить хорошие интересные предложения ценовые, но экономия очень приличная, в месяц выходит, ну, порядка 3-4 тысяч, вот только на этом есть возможность сэкономить.
Но если вы говорите про 3-4 тысячи, вы должны сказать, сколько вы всего тратите на продукты или вот на подобного рода шопинг?
Порядка 15 тысяч в месяц на семью из трех человек.
Значит, получается где-то процентов 20?
Примерно так.
Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, Звенигород. На самом деле, я вот года два назад, наверное, три, я никогда не смотрел на цены. Я вот приходил в магазин, там, в гипермаркет большие, такие как «Глобус», там, и никогда не смотрел на ценники, то есть покупал и покупал. А последнее время, вот, да, пришлось скачать приложение, вот это по скидкам, как предыдущий слушатель говорит. То есть постоянно приходится отслеживать. И постоянно по всем этим магазинам «Пятерочки», ну, все же такие более бюджетные
магазины. Интенсивный шопинг подтверждает еще один наш слушатель. Давайте. 134-21-35. Мы уже неоднократно поговорили о том, что такое интенсивный шопинг. Вы тоже так себя ведете, когда покупаете товары повседневного спроса? 134-21-35. Да, интенсивный шопинг – это ваше. Вы ищете, где дешевле, и идете туда. То есть, получается, вы посещаете больше магазинов, чтобы покупать то, что вы обычно покупаете. 134-21-35, 134-21-36, интенсивный шопинг – это не ваше, не для вас. 134-21-36. Голосование идет, оно будет не длинным, но все-таки 7373-94-8. На разъезды по магазинам на поезде на рубль дешевле. Вы что, не учитываете бензин? Ну, просто интересно, пишет Юрий. Это действительно интересно. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Продолжаем принимать ваши звонки. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Знаете, вот я очень внимательно слушаю вашу передачу и лишний раз поймала себя на мысли, что наши социологи напрасно едят хлеб. Они плохо ходят по магазинам. Я могу сказать совершенно четко, пользуюсь одной и той же торговой компанией. По магазинам не езжу, за рублем не тянусь, как говорится. Компания называется «Билла».
Не-не-не, давайте вот без вот таких вот конкретных рассказов о том, что есть одна компания, куда можно хорошо ходить и так далее. Давайте без рекламы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Добрый день.
Да.
Это Анатолий из Москвы.
Да,
вы знаете, вот слушаю вашу передачу. Так. И мне действительно согласен с этой женщиной, которая передо мной выступала. Ага. Но странные абсолютно показатели. Просто странные. И откуда они берутся? Вот мне 67 лет. Так. Я постоянно отовариваюсь, извините, что так можно громко сказал, отовариваюсь в Ашане.
В одном магазине, вот так вот.
Да. И вот что самое удивительное, что за два года, за три, я сравниваю чеки, но раза в два все подорожало.
Но вы продолжаете, отовариваться, по-моему, это такое слово было использовано, в одном и том же магазине. Вот как раз мы об этом и говорим, что многие люди посмотрели на это и начинают искать более дешевый магазин для каждого из товаров. Интенсивный шопинг это называется, и вы им пользуетесь. 134-21-35. Вы этим не пользуетесь. 134-21-36. Продолжаем собирать ваши рассказы о собственном потребительском поведении. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Алексей зовут. Вот смотрите, я тоже раньше не смотрел за ценами, да, и вот мы в больших супермаркетах отоваривались. А вот последний год, полтора-два даже, можно сказать, и вот я заметил, что вот в магазинах шаговой доступности, если следить за акциями, да, ну там, грубо говоря, там в один день там ты можешь мясо купить, там в другой день молочку, да, то выгоднее получается. То есть вот так вот.
То есть вы подтверждаете то, что говорят социологи?
Да, да, я вот лично вот для себя точно вам говорю, что вот я сейчас отказался от больших супермаркетов езды, вот этой семейной,
выезжать. Еще один интенсивный шопер. 7373948, надо дать народу чек и больше ничего не давать вовсе. 654-й, если отбросить экономию, то интенсивный шопинг — это отсутствие культуры и грамотности в потреблении. Раньше все, теперь все благодаря санкциям мечтают похудеть, потому что раньше не могли наесться. Так полагает 112-й. Юрий пишет, что в 67 лет нормально, когда человек по разным магазинам не может побегать. Константин Мишин не понимает, зачем ездить, потому что пешочком в один магазин, в другой магазин, и самые дешевые выберешь. Выгода получается налицо. Давайте посмотрим, что у нас получилось в результате голосования. Останавливаю его. Интенсивный шопинг, то есть это когда ищешь в каждом, для отдельного товара отдельный магазин. 79% так себя ведут уже сейчас. 79%. 21% полагают, что это пока не для них. Ну или вообще не для них. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Прошу.
Вы знаете, мой опыт показывает, такого некоторого интенсивного шопинга, что все равно в отдельных крупных сетях цена лучше, чем в магазинах шаговой доступности.
И вы все-таки вы оставляете свое поведение. Один большой магазин лучше, чем много маленьких.
Не совсем так. Я, скажем, увидел, что все равно в больших магазинах лучше, чем в маленьких. Вот. И у меня есть комплекс из двух больших магазинов. Они тоже по-разному себя ведут. Вот. Комплекс из двух больших магазинов все равно лучше, чем, скажем, 5 маленьких, потому что в маленьких так или иначе они должны выживать через наценку.
Ну, одно дело, я понял, одно дело бегать за каждым товаром по маленьким магазинам, другое дело перейти из одного большого в другой большой. Это такой не очень интенсивный шопинг, я так полагаю. Напомню еще раз результаты голосования. 79-21. 79% говорят, что они бегают за маленькими ценами на каждый товар. В маленьких магазинах можно найти вкусное пиво, в больших этого нет, так полагает Криковчан. Мне кажется, что не в этом дело. Фудшеринг — это модно и выгодно, пишет саморазоритель. Видимо, потому он и называется саморазоритель, что фудшерингом занимается. Охотимся за акционными товарами и скидками, пишет 106-й. 112-й жалуются, что уже мы остались без урожая, и осенью цены будут высокими. И Юрий, но ведь в Москве дискаунтеры пресловутые, есть магазины шаговой доступности, по сути. Ну, а те магазинчики, которые в домах, ну, там, конечно, цены несравнимы, и они гораздо выше. Как бы то ни было, еще раз, звонки наших слушателей, это подтверждают, а социологи, судя по всему, правы. Последнее время люди стали чаще отслеживать цены на товары в разных магазинах, в том числе и в магазинах шаговой доступности. Такого в последние годы не было.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8! Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, интересно, когда заговор видит в каждой новости, 177-й пишет, что вот этим опросом, который мы только что обсуждали, социологи пытаются плавно подвести нас к закрытию гипермаркетов в выходные. Ну, потому что в мини-маркетах же все равно все дешевле. Хотя доказать нам социологи, полагает 177-й. Все, давайте о погоде теперь будем говорить. В Москве объявлен желтый уровень опасности, потенциальная гроза, дождь, ветер. И не только в Москве, но и в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской и других областях. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков с нами на связи. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Желтый уровень, это что значит?
Ну, желтый уровень, это второй по значимости. Первый зеленый уровень, когда погода простая, как вчера было в городе, хорошая с утра. Вот. Желтый уровень, это, как мы говорим, потенциальная опасность существует какая-то. То есть сейчас у нас проходит холодный фронт по всей территории. И в связи с этим усиление ветра, порывы отдельно до 17 метров в секунду, и местами грозы. Вот в связи с этим и объявлен желтый уровень по ветру и по грозам, что это в некоторых течениях обстоятельств может вызвать какую-то потенциальную опасность.
Анатолий Васильевич, обычно, когда объявляют желтый уровень или более опасные уровни, более сложные уровни с точки зрения погоды, обычно вы потом объявляете о том, что этот, вот эта опасность закончилась? Или вы в первом же сообщении обычно говорите, до которого часа это действует?
Нет, дело в том, что Росгидромет и учреждение Росгидромета, как таковые, оповещением населения не занимаются. Для того, чтобы не было бардака в стране, оповещение населения и органам власти об том, что какая-то опасность возникает, занимаются органы МЧС. Мы, если прогнозируем опасное явление какое-то или неблагоприятное явление, мы оповещаем МЧС, региональная, ну, на каждой территории свой МЧС, вот, и органы власти остальные. МЧС, если видит, что есть угроза какая-то из наших явлений, они по своим каналам начинают оповещение.
И все-таки, когда вы ставите в известность МЧС, там четко понятно, как долго будет продолжаться вот этот желтый уровень опасности или то, что вы понимаете под желтым уровнем опасности?
Нет, мы, когда желтый уровень опасности, это на сайте мы для населения, чтобы люди видели и обращали внимание. Как только кто-то увидел красный, значит, обратил внимание. Что касается МЧС, мы передаем конкретные цифры. Если мы говорим, что сильный ветер, значит, пишем там сильный ветер, допустим, 25 метров в секунду. Или ветер 20 метров
в секунду. Но сильный ветер, к примеру, 25 метров в секунду, там до 2 часов дня. Вы обязательно это указываете?
Но если есть возможность спрогнозировать период, прогнозируется период. Если нет возможности спрогнозировать, то есть, ну, пишется, или ближайшие там полтора, два или три часа.
Хорошо, и еще, или... да, я понял, еще одну деталь только скажите, вот вы объявляете, ну, не вы объявляете, вы уже объяснили, как это все работает, объявляется желтый уровень опасности в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа. Можно как-то, что называется, разделить вот внутри этого района, здесь опаснее, здесь менее опасно?
Нет, нет, смотрите, то, что вы смотрите на сайте или по телевидению, это уже обобщенный материал, потому что у нас в каждом областном центре есть свой гидрометцентр, который делает прогноз по своей конкретной территории и предупреждает МЧС по своей конкретной территории. То есть, если в Ивановской области ЦГМС прогнозировал, что у них будет гроза, ветер 17 метров, он по своей территории конкретизирует, и в МЧС конкретно поступает прогноз с конкретными территориями, где чего и как. А то, что мы обобщенно здесь говорим для прессы, что по Центральному федеральному округу или там по Московскому региону, это уже обобщенные, так, ну, чтобы не перечислять более подробно.
Спасибо.
Более подробная информация существует в МЧС.
Спасибо. Анатолий Цыганков, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета, был с нами на прямой связи. В Москве и нескольких областях Центрального федерального округа объявлен на ближайшие часы желтый уровень опасности. Погода потенциально опасная из-за грозы, дождя и ветра.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Теперь мы говорим о движении по московским дорогам. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Традиционно в первый рабочий день недели более-менее свободно можно передвигаться по городу. Впрочем, нет. Яндекс полагает, что в 7 вечера сегодня возможны 8-бальные пробки. Где едете вы? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Внешка, Третье кольцо в районе Сокольского вала.
тихо-тихо едет. И еще мегафон, по-моему, похоже, опять не работает.
Мегафон не работает, предполагает один из наших слушателей. Будем проверять. 7373948. Если кто-то из слушателей готов подтвердить или опровергнуть, тоже напишите на смс или на смс-портал, или через телеграм. Где едете? Добрый день.
Будьте любезны, теперь из-за этого урагана каждый раз говорят, что теперь бедствие у нас. Но это же вранье, ну где?
Но вы-то где едете сейчас?
Значит, я еду на Севастопольском, шикарно, Юрий, шикарно.
На Севастопольском все хорошо, никаких проблем с движением нет. Говорит наш слушатель, я уж раз в те районы мы начинаем движение, то смотрите, пересечение Варшавки и Балаклавского проспекта, вот там что-то такое произошло, из-за чего движение по Варшавскому шоссе в центр практически остановлено. Яндекс показывает примерно 2-километровую пробку в том районе. Где едете вы? 7373948. Телефон прямого эфира. Этот номер набирайте, дозванивайтесь, рассказывайте, что происходит за окнами вашего автомобиля. Совсем мало времени остается, поэтому коротко по карте вам скажу. Внутренняя трешка очень тяжелая. Буквально от Сити начинается пробка. Это пробка, по сути, до Рижской эстакады. Ну и еще в районе совхоза имени Ленина по МКАД нет движения ни в ту, ни в другую сторону. 7373948. Где вы едете? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. По МКАДу внутренняя сторона от Бесед до Каширки абсолютно стоит. Внешне, да, вот я еду по внешней, тоже еле ползет, но внутренняя вообще остановилась.
Вот оно и подтверждение того, о чем я только что говорил, того, о чем пишет Яндекс. Еще хочу сказать, что в районе Лосиного острова что-то произошло на внешнем МКАД, и поэтому там, по сути, он останавливается. Пробка возникает еще до Щелковского шоссе. Прямо сейчас новости.